Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Добрый вечер, дорогие друзья. Есть такая тема на канале Тифло-Инфо. И сегодня я, Ирина Тинина, с удовольствием вас приветствую. Вместе со мной Валентина Бурдина. Валя, вот как ты относишься к тому, чтобы что-то делать своими руками? Любишь ли ты это?
Всем привет. Я каждый день делаю что-нибудь своими руками. Например, массаж.
А доводилось ли тебе делать шедевры? Вот такие, знаешь, прямо шедевральные, гениальные вещи.
Да, я недавно сплела вазочку из бисера. На майских праздниках. Вот.
А вот наши гости делают шедевры, представляешь? И сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, руководитель студии незрячих художников Яна Череватая и уже знакомая вам Ольга Грачева. Яна, добрый день, Ольга.
Добрый вечер. Пожаловать. Или да, добрый день.
Нас будут смотреть в разное время, да. Вы впервые, Яна, у нас на эфире. Мы очень рады вас приветствовать.
Я тоже рада всех приветствовать, да, впервые на эфире. Для меня это волнительно, но почетно.
Сегодня мы с вами будем разговаривать о керамике, то есть даже, так скажем, в частности, о лепке из глины, насколько я понимаю. И не просто о лепке из глины, а о лепке из глины незрячими людьми. На мой взгляд, это довольно такая сложная штука. Ирина, тебе доводилось лепить из глины?
Нет, я вообще ничего не делала никогда. То есть у меня, наверное, руки не под это заточены или характер не тот. Но мы об этом поговорим, почему я этого не делала, потому что это, мне кажется, тоже довольно интересно. Но я предлагаю, знаешь, сначала поближе познакомиться с нашими гостями и попросить их рассказать о том, как они сами начали этим заниматься, как они сами начали увлекаться керамикой. А потом уже поговорим о нас, любимых, а не зрячих. Как тебе такой план?
Ну, вперед.
Яна, я бы вас попросила рассказать о том, как в вашей жизни керамика появилась.
Ой, вы знаете, это не очень долгая история. Я, несмотря на то, что керамику люблю очень давно, наверное, с детства, лет, наверное, 30, как я собираю керамических рыб, я по знаку зодиака рыба, и когда-то давным-давно мои друзья первую мне рыбу подарили, и с этого началась моя коллекция. Теперь у меня в коллекции, наверное, больше 100 рыб, ну, никто не считал, называется. И поэтому керамику я люблю, чувствую, собирала ее со всего мира, из поездок привозила. А 10 лет назад, когда начала немножко терять зрение, я начала задумываться о том, чем же я могу еще заниматься. По профессии я тогда была режиссером ТВ и кино. И вот целенаправленно уже 6 лет назад я пошла учиться на керамиста, а последних вот, почти 4 года я возглавляю студию незрячих художников, которая находится в Санкт-Петербурге. И здесь мы уже существуем 48 лет осенью. То есть 47 лет полных студия незрячих художников, в которую объединены больше 40 художников. Здесь, на Гатчинской 9 в Санкт-Петербурге, мы размещаемся. Я сейчас переверну камеру и проведу вам маленькую экскурсию, чтобы вы понимали, где мы находимся. Вот здесь это называется наша буфетная комната. Здесь находится стенд с нашими изделиями. Здесь мы за круглым столом собираемся, пьем чай, обсуждаем планы, выставки. Готовимся к ярмаркам, упаковываем наши изделия для дальнейшей транспортировки. Здесь красивый буфет прошлого века, который дал название нашей, собственно, комнате буфетная. И вот такой огромный-огромный коридор. Наша студия находится в мансардном этаже, 6-м этаже жилого дома, но никогда не была жилой. Это самая большая комната. Комната мастер-классов, но здесь не только групповые занятия, проводится. Здесь могут одновременно находиться 13 человек. Здесь 13 рабочих мест. Ну, так, такой большой компании мы собираемся редко, но иногда бывает. К нам приезжают как минимум раз в месяц наши волонтеры. Это известные керамисты города. Ну и, как правило, мои подруги, с которыми я вместе когда-то училась, а теперь они очень известные и успешные керамисты нашего города. Они приезжают на мастер-классы абсолютно бесплатно, дарят свое время и свое творчество, и свое мастерство нашим незрячим художникам. И за последних 3 года, наверное, больше 50 мастер-классов проведено в различных техниках. Вот сейчас вам покажу труды последнего нашего мастер-класса. Приходила замечательная керамистка Надежда Лим, и она показывала нам новые техники, для нас новые техники работы с колячницей. Это такая, знаете, как очень похожа на советскую клизму инструмент, из которого можно выдавливать полумягкую глину и вот такие шедевры делать, какие-то колючки, острые элементы на керамических изделиях. Ну, это все еще пока сохнет, еще не обожжено. Пока я вам веду экскурсию, я вам расскажу немножко о процессе керамики. Вообще, я считаю, что работа с керамикой или с глиной – это такая школа смирения, я ее называю, потому что на любом этапе работы над своим изделием вы можете прийти к тому, что придется работать с нуля. Вы работаете с глиной. Глина – капризный достаточно материал. Вы можете лепить, а глина треснет в процессе высыхания. Потом, даже если она не треснула, вы ее подготовили к обжигу. Вот я сейчас нахожусь в печной. Здесь у нас находятся 2 печи. Муфельные печи, так называемые, в них температура обжига, это, конечно, не домашняя духовка, здесь температура обжига максимально 1150 градусов, и глина здесь приобретает из сырой, превращается в так называемый черепок, бисквит, вот сейчас покажу, вот он, это уже обожженное. Красивая глина становится из красной, темно-темно-шоколадной на высоком обжиге. Температура обжига бывает разная. Мы жжем на 2 температурах, на низком и на высоком, в зависимости от того, чего требует как раз глина. Глины тоже бывают разные. Ну вот я вам сейчас показываю наши ящики с уже готовыми изделиями. Один для утельного обжига, вот после утиля. Готовые, еще и полуготовые, скажем так, изделия. Они еще называются бисквитами. Это уже обожженная глина, но еще не глазурованная. Для того, чтобы ей можно было пользоваться в быту или изделие, статуэтка или вазочка приобрела законченный вид, ее, естественно, обжигают глазурью. Что такое глазурь? Это жидкое стекло. Под воздействием высокой температуры оно превращается в такой стекловидный слой, который покрывает все наши изделия. Ну, вы знаете по посуде, да? Любая посуда покрыта стеклом, верхний слой – это как раз и есть глазурь. Сейчас поговорим, что такое глазурь. Покажу вам следующую нашу комнату, которая называется глазуровочная. Вот здесь находится вот в таких вот больших ведрах наша глазурь в жидком виде. Она хранится в сухом и в жидком. Вот в жидком уже разведенной водой. Это просто толченый порошок, который содержит в себе стекло. И он находится в такой взвеси. Естественно, оседает. Ее нужно обязательно размешивать. И вот здесь мы уже глазуруем. Это, скажем так, чистая, ну, почти чистая комната. Конечно, тут все в пыли стеклянной, но здесь нету глины. То есть здесь уже сырую глину мы сюда не заносим, чтобы не смешивать производственные потоки. Здесь уже чистовая, скажем так, отделка идет наших изделий. Вот мы возьмем вот такой вот бисквит, то есть уже обожженную нашу глину, изделие, и вот оно характерный звук имеет. И будем его разными способами глазуровать. Но вот подробнее потом чуть-чуть расскажем и поговорим с Олей, потому что, когда я сюда пришла, у меня даже был идеологический спор со старейшинами этой студии, которые много лет входят в студию. Они говорили, что глазуровать тотально незрячие не могут, не способны. Mm-hmm. Не учи, это неправильно, это невозможно. Спорили со мной академики, условно говоря.
Яна, много лет занимается.
Да-да.
А вообще, на мой взгляд, даже среди зрячих, тех, кто только начинает глиной заниматься, и те, кто, допустим, уже давно занимаются, они говорят о том, что тот, кто не прошел отдельные курсы по глазурованию, нормально... по глазуровке, то нормально глазурь нанести не может. И поэтому, когда начинается обжиг уже с глазурью, вот этого первого, ну, второй, то все трескается. И прямо для того, чтобы все было прекрасно, надо даже зрячему человеку пройти дополнительные курсы.
Ну, на самом деле, я не знаю, какие дополнительные курсы нужны для глазуровки. Если ты учишься на керамиста, этому одновременно учат и показывают все правила глазурования. Есть их несколько, на самом деле, 5. И 2 из них окунанием и поливом точно смогут справиться и незрячие. И прекрасно с этим справляются. И работы, сейчас я покажу, незрячих художников. У нас вот здесь вот стоят как раз на полке. Вот тотально незрячий художница Лариса Павлова. Это ее полка. Вот здесь стоят ее работы. Она глазурует сама. Абсолютно прекрасно справилась. Вот работы нашего незрячего, тотально незрячего слепорожденного художника Данила Долгих. Он тоже совершенно сам, вот сегодня был в студии, глазуровал. Все он умеет сам, пальчиками. Да, мы не способны глазуровать кистью, но методом полива или окунания абсолютно возможно. Угу. Оля, скажи, да?
Ну, даже кистью я периодически...
Хорошо. Ну да, если нужен тонкий слой, то да, берем кисть, и если это в один цвет, то да, мы способны это сделать.
А ну просто, наверное, один цвет... нужен контроль.
Контроль все-таки нужен, да, какой-то? То есть это не так, что вот ты сам, согласно своему представлению, это делаешь, а все-таки ты консультируешься с зрячим человеком, с
преподавателем? Яна, насколько ее зрение позволяет, она нам помогает, естественно, контролирует.
Конечно, я тоже не способна уже видеть мелкие огрехи и прям точно рассчитать, какой слой подойдет. Ну, это, знаете, я же говорю, это же школа смирения. Все опытным путем. Вот давайте вот так сделаем, а не иначе. И если я вижу, конечно, что набирается у черепка большой слой, я немножко счищаю или прям художнику говорю, так, ты много чего-то взялся, давай счешем. И это тоже и незрячий вполне способен оценить. На самом деле, любую работу, выполнив много раз, можно научиться делать. Вот мы сейчас пришли с вами в нашу так называемую кухню. Кухню мы ее называем, потому что тут есть источник воды, единственный в нашей студии. И здесь же находятся наши гончарные круги. Вот это электрический гончарный круг. И нам его подарили, кстати, на 45-летие нашей студии 2 года назад. Да. А вот это вот механический гончарный круг. Ему много лет, больше 30. И на нем незрячие тоже, пока не было электрического гончарного круга, тоже работали, делали горшки и вазы. Ну, я откровенно признаюсь, я не умею на механическом, это выше моих сил, но вот на электрическом умею и обучаю наших незрячих. Кстати, Оля прекрасно умеет работать на гончарном круге, мне очень нравится, какие работы она делает. Тонко, почти ювелирно, ну, молодец.
А можно я задам глупый вопрос?
Почему глупый?
Мы ведущие, нам можно. Ну вот я вообще не представляю, как выглядит гончарный круг. Когда мне говорят «гончарный круг», в моей голове представляется какой-то блин. Как выглядит гончарный круг?
По-моему, это не глупый, а очень даже хороший вопрос, потому что среди нас много тотально незрячих, которые действительно не представляют, как это выглядит. Кстати, вот нам Максим Барышников пишет: «Целая кондитерская из глины, молодцы».
Ну... Гончарный круг – это есть разные, конечно, их модификации. У нас он фирмы «Колокол». Это большой деревянный, высокий гончарный круг, в котором деревянный корпус примерно сантиметров 60 высотой. За него садишься, обхватываешь его руками и ногами, и на деревянной основе находится электрический привод, он внутри, а сверху крепится диск металлический, который вращается на очень высокой скорости. То есть нужно, конечно, обучаться, чтобы не стереть себе руки, чтобы не оторвало пальцы. Я, конечно, таких случаев не знаю, но могу предположить, что если сильно постараться и запихать туда пальцы, то можно получить большую травму. Потому что действительно круг разгоняется со скоростью до 120 оборотов в минуту. То есть, вы понимаете, может быть и больше. То есть он регулируемый, скорость можно регулировать и нужно регулировать, потому что процесс именно гончарства, то есть когда мы гончарим на круге, он предполагает, что с разной скоростью мы поднимаем стенки нашего изделия и выравниваем, и потом обрабатываем уже, делаем ножку, делаем более ровные наши изделия. То есть это все с помощью регулирования скорости вращения круга. Ну, естественно, волшебники, гончары умеют подготовить глину, чтобы она не содержала лишнего воздуха, чтобы она была приятной мягкости, чтобы было удобно гончарить и делать не только там маленькие плошечки, но и высокие вазы.
Вот по поводу, кстати говоря, зрячих и незрячих, нам уже писали комментарии, как только мы проанонсировали эфир, и вот одна наша зрительница Сандра Ленькова поднимает вот какую тему. У нас ведь зачастую отсутствует представление о том или ином предмете. Ну, например, если нужно слепить, скажем, лилию или, допустим, слона. То есть максимум, что человек может себе представлять, это если у него в детстве была такая игрушка. Но бывает, что представление об этом предмете не сформировано. А как вы это решаете?
А вот вы знаете, все участники студии, я считаю, что они просто большие художники, у них очень большая фантазия. Например, у нас в этом году год открылся, этот год дракона, как вы помните, по восточному календарю, и у нас была большая выставка, которая называлась «33 дракона». Мы сделали 33 драконов, ну, мы сделали гораздо больше, а на выставку взяли 33 из них. Вот как тотально незрячий человек, который... Ну, не может потрогать. Дракона никто не может потрогать, да? Угу. Я имею в виду фантазию. Никто же не отключал. И как выглядят драконы? Я даже спрашивала тотально незрячих художников, как вы себе видите драконов, как вы их представляете. Но они мне описывали, что это такие ящеры, могут быть с крыльями, могут быть без крыльев. То есть скорее это вот такая фантазия на тему существующих земноводных и, там, не знаю, каких-то динозавров. Потому что динозавров тоже существуют различные пластмассовые фигурки, да, которые можно было еще детьми потрогать и понимать, что есть зубы, есть пасть, есть большие глаза, есть чешуя, есть когти. И вот именно потом, включая свою фантазию и объединяя все эти элементы, получаются уникальные работы. Действительно уникальные. Я считаю, что наши драконы прекрасны. И они настолько красивые, я даже могу похвастать немножко, что они очень были... ими были впечатлены искусствоведы Эрмитажа, и мы готовим большую выставку в следующем году специально для Эрмитажа. Сейчас я вам покажу, например, драконов. Ну, часть уже спрятана, а вот, например, вы посмотрите, вот три дракона. Это наши художники с остатками зрения. Но это ничего не значит. И тотально незрячие художники, особенно Олин. Оля, похвастайся, куда поехал твой дракон?
В Африку.
Да, представляете, Оля дракон уехал в Африку.
Ух ты.
Да. Другу подарила, который поехал туда работать.
Вот, и здесь вот драконы, например, вот Ларисы Павловой. Она тотально незрячая художница, но она таких чудесных драконов наделала.
Яна, опишите дракончика
Ларисы Павловой. Ну, это такой, это вот такой, ну, во-первых, их много, да, она их больше 10 слепила, разные, с крыльями, без крыльев. Ну, главная характеристика, они все имеют ящера образное тело или змееобразное даже у некоторых драконов. У многих из них есть крылья. Ну вот, например, вот этого дракона сейчас я вам достану, покажу. Очень красивый, мне он очень нравится, дракон.
Да, вы нам опишите, какой цвет, какой гребень там, вот это все дела.
Да, вот у этого дракона большой-большой гребень. Сейчас я его поставлю, чтобы было удобнее рассматривать. Большой гребень. А давайте, знаете, его на турнет поставлю. Есть такая поворотная подставка, называется турнетка. Вот я на турнетку его поставлю. И у него открытая пасть, в пасти язык, высовывающийся слегка, нос с большими ноздрями, большие глаза, загибающийся хвост таким, знаете, коралькой. Он сидит в позе, ну, почти как собака, знаете, сидит на задних лапах, задние лапы поджаты, вытянуты, передние тоже поджаты, и вперед торчат когти. И он очень красивого цвета. Это глазурь, называется нуга. Это бежево-коричневая глазурь со светло-серыми голубыми разводами. Так как Лариса работала в технике жгутовой лепки, это когда из жгутики, ну, тут она не в самой технике жгутовой лепки, а именно жгуты как декор использовала, и он весь состоит из жгутиков, такие, знаете, как ребра.
То есть он как складочками такими, да,
получается? Он как складочками, да. И вот в эти складочки затекла... Удивительно, глазурь затекла, очень красиво, ну просто прям правда потрясающе. Да, он очень-очень тактильный, и мы вообще все стараемся работы делать тактильной, потому что, я вообще считаю, вся керамика трогательная, значит, ее можно трогать.
А язык-то красный?
Нет, ну он одной глазури покрыт, если бы он был красный, это уже такой немножко кич. Поэтому вот этот глазурь... Не-не-не, все одной глазурью покрыто, но
все одной глазурью,
он от этого...
Просто...
Он... Когда... Не расписываем. Когда незрячий художник работает глазурью, он же не может расписать, это очень тонкая работа. Даже я уже не способна многое расписать, потому что не вижу. Поэтому мы стараемся сделать настолько выпуклыми или настолько яркими произведения наши, чтобы и в одну глазурь было... Все доступно, понятно, что это глаза, что это рот, это нос и так далее.
А что, в принципе, но... можно было забыть о том, что там вроде как надо было бы и раскрасить, да? То есть уже настолько это...
Да.
А насколько это привлекательно для зрячих людей? Вот они когда смотрят, просто наша зрительница Сандра, на комментарии, которые я сослалась, она проводит такую аналогию. Рельефный рисунок. Вот интересно зрячему смотреть то, что слепой нарисовал рельефно. А насколько вот эти работы привлекательны для зрячих? И понятно ли, что это незрячий слепил? Или это только профессионалу понятно?
Ну, во-первых, я считаю, что многие работы незрячих художников невозможно отличить от работ зрячих художников. Настолько они тонко и профессионально сделаны. Более того, многочисленные наши выставки, на которых мы принимаем участие в галереях города, в музеях города, говорит о том, что мы не должны как-то выделяться и обосабливать себя, говоря, что посмотрите, мы слепые, мы можем творить. Нет, мы художники прежде всего. И последнее мероприятие в Эрмитаже, в апреле был большой фестиваль «Античность 2.0», который был посвящен инклюзивным методикам в музее, и мы там принимали участие большое с лекциями, с обучением будущих искусствоведов, студентов, общению с незрячими посетителями, и как художники делились своими практиками в творчестве. И пришли просто обычные люди, которых позвали, которым было интересно на нас посмотреть. Вы знаете, одна из зрительниц потом встала и сказала очень важную для всех нас вещь. Она сказала: вы знаете, я никогда не встречалась до этого с незрячими людьми. И после встречи с вами я поняла, что художники незрячие не выглядят несчастными. Они выглядят вполне успешными, состоявшимися художниками. Ну, это ли не результат? Я считаю, что это высшая похвала для человека, который считает себя художником. Ну и плюс, мы принимаем участие в, например, в Петербурге проходит большой фестиваль керамики. Он проходит 4 раза в год, называется он «Керамания». И мы уже вот последний раз, 10-й раз принимали в ней участие. И мы, знаете, последний 10-й раз даже я была сама поражена. Я стою на стенде на нашем, показываю, рассказываю о нас, пропагандирую наше творчество. И приезжают люди, которые говорят: а вы знаете, я специально приехала за работами Зульфии Карагуловой. Я думаю, ничего себе, человек запомнил и приехал. Обращение, кто-то там ко мне стучится. Минуточку.
А мы пока зададим вопрос Ольге. Я уже хотела задать Ольге вопрос. Ольга, вот вы когда решаете, что вы будете творить, что вы будете лепить, как вообще это происходит? Вот вы решили что-то сделать. Как дальше это все происходит? Ну, потому что я понимаю, например... Я понимаю, как творит поэт-художник, да, а как творит незрячий художник-керамист, я лично не понимаю, для меня это загадка. И вот тут, кстати, нас приветствуют из Лондона, Онтарио, восхищаются вами и желают счастья вашим рукам.
Спасибо.
Ну, я творю по вдохновению, для меня это хобби, мое самое любимое. Я могу рассказать, как я пришла в это.
Да, конечно, конечно, очень интересно.
Конечно, это очень, да.
Ну, как, наверное, некоторые знают, я музыкант, я участвовала в эфире как педагог, как музыкант. Это моя профессия. Я работаю много, концертирую, выступаю. А с керамикой меня связала жизнь, когда я еще в Воронеже жила. Есть прекрасные люди из гончарной школы «Колокол», уже упомянуто здесь было это слово. Вот, они потом франшизы по всей стране стали открывать, эти школы. И руководитель этой школы, даже семья, Ярослав и Арина, гончар у них фамилия такая. Вот, они захотели... привлечь себе людей с ограниченными возможностями, как-то им помочь и обучить их как раз вот гончарному мастерству. И пришли их сотрудники, вот Саша Курьянова, мы с ней до сих пор дружим, Женя Черкас, пришли к нам в библиотеку для слепых, провели мастер-класс. И настолько это... Я сразу влюбилась в глину, потому что я с самого детства любила делать много чего руками, всегда лепила что-то из пластилина, всегда что-то вырезала, мастерила, там шила мягкие игрушки. Вот, а работа с глиной мне показалась это вообще чем-то волшебным. И мне так повезло, что они меня позвали к себе обучаться бесплатно абсолютно. Спасибо им огромное. Я благодарна всю жизнь вот в эту гончарную школу «Колокол». Они взяли 4 людей незрячих и нас обучали несколько лет. То есть мы к ним ходили каждую неделю, они нам показывали разные методики, как что делается. Но единственное, да, мы не глазуровали. Это вот я уже благодаря Яне узнала, как это делается. За нас это делали. Мы только лепили из глины, лепили руками, лепили на круги, нас тоже обучали. Вот. И у меня довольно-таки неплохо получалось. И потом я переехала в Петербург. Поначалу мне было не до этого. Надо было обустраиваться, все там с работы и так далее. Потом я нашла эту студию для незрячих. И как-то у меня не очень сложилось, тогда еще Яна не была там руководителем. Там были люди, ну, пожилые, консервативные, как-то у меня не срослось. Потом постепенно мне стали звать на разные мастер-классы, которые проходили. Вот Яна стала руководителем, и студия, конечно, ожила. Яне спасибо огромное, потому что это просто небо и земля. То, что я видела до этого, в каком запустении все было, и в какой порядок Яна все это привела, и действительно, что художники стали участвовать в разных выставках, стали работы продаваться. То есть в Воронеже мы даже мечтать не могли о том, чтобы наши изделия где-то продавались. Вот. Ну, я как бы себе цели такой не ставила, но все равно это очень приятно, когда что-то твое раз и продает. Кому-то это нужно. Вот скорее так, даже не ради денег, а что.
Признание важности твоего занятия.
Да, да.
Что это кому-то нужно, кроме только, не только тебе.
Да. И я вот стала ходить, ну, все чаще и чаще, потому что действительно интересно. Студия зажила, задышала. Постоянно проходят какие-то мастер-классы, мы что-то узнаем новое, какие-то поездки Яна организовывает. В Москву вот ездили, да, выставка была.
Угу.
В Петербурге постоянно что-то, вот в Старую Руссу они ездили, мы опять поедем, где подруга Янина, там мастер-класс.
Керамист, да, проводит там. То есть гончары расползаются по России, а мы вслед за ними. И да. Думаю, что это не последняя наша поездка, потому что, вы знаете, как это не странно звучит, наверное, для зрячей нашей аудитории, но получать удовольствие и новые впечатления от поездок даже незрячие люди способны, а более того, для художника это повод для вдохновения, повод заразиться чужой энергетикой, энергетикой разных мест, почувствовать, вот, например, в Старую Руссу мы едем насладиться местами, которые вдохновляли Достоевского. Это ли не повод взять с художниками, вот у нас сейчас 10 человек поедет в Старую Руссу на 2 дня, спасибо огромное неравнодушным людям, которые предоставляют нам бесплатное жилье. Только творите, приезжайте, радуйте людей своим творчеством.
Вот это, наверное, действительно здорово делиться своим творчеством. Но вот, Ольга, мне вот интересно именно, как происходит процесс. Вот решили вы сделать какую-то вещь, да? И вот как дальше вы с этим живете? Долго ли вы об этом думаете? И насколько вам хватает вашего внутреннего мировосприятия? Почему я об этом спрашиваю? Потому что, готовясь к эфиру, я перебирала фотографии, которые вы мне прислали. И, будучи тотально незрячим, я, конечно, пользовалась нейросетью. И мне нейросеть это описывала примерно так. Изделие там что-то в форме желудя, и дальше нейросеть говорит, что все настолько натурально, что видны все прожилочки, что вот прям как будто бы перед вами просто живое что-то. Да, не просто какое-то изделие, а именно очень четко и тонко все передано. Вот как это у вас получается? Поделитесь с нами вот этим опытом.
Ну, бывает по-разному. Бывает, я же уже набралась опыта, да, какого-то в Воронеже. Нас учили многому, мы уже много ходили заниматься, и прекрасные работники, там, и Настя, и Саша, и Катя, вот, девчонки, там, спасибо им. Они нам показывали, например, сегодня мы, вот, научим вас делать ананас, сегодня гранат. То есть, ну, есть какие-то определенные техники, какие-то вот тот же желудь, как делать, там, или как кружку лепить, как вот ручку прилепить. Там есть особенности.
Да, Оля делает очень изящные кружки как, с изящными ручками.
Да, ручку и все это сделать. А бывает вдохновение, так, да, это одно дело, когда ты вот знаешь, как это делать, и, ну, бывает хочется, там, или кто-то попросил, кому-то подарок, берешь и делаешь что-то определенное такое. Бывает какое-то вдохновение, что фантазия разыгрывается, там, того же дракона, или вообще что-то там несуществующее или какое-то вот что-то хочется придумать из головы. Бывает, ночью лежишь, не спится и представляешь себе какой-нибудь, например, подсвечник в виде домика, там я решила сделать, или какую-нибудь шкатулку там в виде корабля, или что-то мне придумалось, там минажницу какую-то в виде лодки. Ну вот что-то такое воображение рождается, вот берешь и делаешь. Или бывает, вообще ничего не рождается, это как релаксация вот для меня, потому что я очень устаю, много работаю, и для меня это, ну, вот самая большая душа прийти в студию, взять глину в руки, и просто я даже не знаю, что я буду делать, и у меня что-то вот в процессе, я просто ее мну, там раз, что-то там одно, другое, и вот постепенно раз что-то начинает получаться.
Этому, этому способу лепки есть даже научное название. Это называется нативная лепка, когда художник идет за материалом.
Вот реально Оля, получаются вещи?
Реально, я вам сейчас покажу вазочки в технике нативной лепки, в том числе Олину вазочку сейчас как раз покажу. Это вот Оля пришла, начала лепить, и получилось. Вот нативная лепка. Получается, что один кусочек глины примазывается к другому, и ты идешь исключительно за формой. Сейчас Олину найду. Ой, секунду. Вот. Она сделана как будто, вот, знаете, таких лепешечек. И Оля сама еще и глазуровала. Она такая бело-коричневая, красивая ваза.
Оль, а что больше нравится делать? То, что можно поставить и любоваться? Или то, что можно в жизни применить?
Более прикладное или все-таки, да, что-то более такое творческое? Хотя у Ольги я бы не назвала даже прикладные стили творческими. То есть там действительно мне нейросеть сказала, что кружка как-то с элементами плетения. Или там банка в виде там желудя, или что-то в виде улья. То есть там действительно все настолько интересно, что просто даже какая-то банальная бытовая вещь.
Ну, ближе, да, больше мне интереснее делать какую-то посуду и со всякими интересностями. Там, например, есть такие скалки вот у нас тоже в студии с рисунками, да, вот выбитые.
Рельефные. Угу.
Да, проводишь, и получается рисунок, как вы говорите, там она кружечка как вязаная такая.
Вот, как ну, будто это здорово, ее конечно.
Вот. А какие еще техники? По настроению бывает. Бывает, хочется что-то сделать такое, ну вот, не то, что используется в быту, а просто вот. Какого-нибудь слона. Я люблю слонов.
Да, Олины слоны великолепны. Вот сейчас я показываю Олин домик, последняя работа. Она слепила огромную, я не знаю, шкатулку или вазочку, конфетницу в виде домика, у нее съемная крыша. Оля, все обожжено, можешь приходить глазуровать.
Я думала, честно говоря, что это возможно только в литературе. Ольга, а что, как вам кажется, для незрячего легче лепить? И что сложнее?
Наверное, сложнее что-то лепить конкретное. Потому что вот вы спрашивали по поводу образных представлений. На самом деле, ну вот у меня бывает такая сложность, и я начинаю ко всем приставать, говорю, как листочек тыквы выглядит. Я не знаю, я не могу загуглить и посмотреть. Мне начинают, вот у нас очень все дружные в студии, тоже мне что нравится. Мне
все
нравится,
друг другу помогают.
Да, все помогают, все улыбаются, все что-то друг другу подсказывают. Ну вот какая-то дружеская такая атмосфера царит. Вот, и всегда можно спросить у слабовидящих коллег, которые скажут, или найдут, много есть у нас каких-то примеров, например, там зверюшку какую-то, чтобы вспомнить, да, себе напомнить, как что-то выглядит. Там, например, мишку, чтобы поточнее уши, да, там, или вспомнить у слона хвостик какой он. Один раз я слепила слона, но это еще в Воронеже было. Мне сказали, нет, это слишком длинный у него хвостик. у слонов короче.
Это же не тигр, да?
Да, да, да. Ну вот с этим бывают сложности, да, когда какая-то конкретика, не сказочные персонажи, да, надо что-то такое, там, не знаю, какого-нибудь лебедя, какую-нибудь птицу. И надо вот, ну, уточнять для себя такие вот моменты. С этим
бывает. Даже не только согласна, что вот у незрячих этого представления, то есть их мало. Кажется, что вот я тут взялась васильки из бисера плести. И мне кажется, ну уж василёк-то вот я же знаю, ну я же деревенская девочка. Угу. Смотрю схему тычинок, думаю, ну что это такое? Ну ничего не понятно. Несколько раз посмотрела.
В чатике у нас Дмитро пишет, я с первого раза не прочитала это сообщение как следует, поскольку оно написано на украинском языке, у меня скринридер сейчас не украинский. Вот Дмитро пишет, что ему знакомый гончарный круг, и он, если я правильно прочитала, сделал пиалку своими руками. А вот Максим Барышников спрашивает, а сколько уходит на одно изделие, к примеру, кружка?
Да, это интересно, это у всех, наверное, по-разному, темп, скорость, опять же, от опыта зависит, потому что вот когда в колоколе я начинала учиться в Воронеже, я могла одно изделие там за два раза сделать, то есть мы приходили, у нас занятия где-то 3 часа шли, там с перерывом небольшим, и то есть не успевала, сейчас я уже кружку, ну, могу вылюпить там за полчаса, за час, ну, то есть вот оно все меняется.
На гончарном круге за 10 минут.
Да.
А мы поговорили о том, что дракончик был, ну, не совсем из жгутиков, но из жгутиков, и что это такая техника. А какие еще техники бывают, мне интересно?
Ну, вообще... Там,
может быть, распространенные какие-то.
Есть 4 техники лепки: из пласта, из кома, по форме, отминка и жгутовая. И вот обычно сочетанием всех 4 техник или в какой-то одной делаются, в зависимости от того, что ты хочешь получить в итоге, да? То есть художник задумывает что-то, неважно, зрячий ты, незрячий, у тебя в голове уже есть образ. От того, если потом технология вступает в силу, да? Есть технология, как ты понимаешь, ты это повесишь на стену, или ты это будешь каждый день в посудомойке мыть, или это будет стоять в музее, от этого зависит техника лепки. Техники лепки все художники владеют. Кто-то любит одну, кто-то любит другую. Это вот все зависит от индивидуальности каждого подхода, индивидуальности подхода каждого художника. У нас есть художники, которые работают только, например, плоскостной техники, да, они очень любят панно, тарелки. Кто-то любит фигуративную лепку. Фигуративную можно лепить из кома, можно жгутами лепить, налепляя один слой, наращивая изделие в высоту, прилепляя последующий каждый слой и в дальнейшем декорируя. Кто-то любит по форме отминку, да, то есть раскатал пласт тоненький, положил на тарелку, или у нас много гипсовых форм, отмял, снял, и дальше уже декорируешь по своему вкусу и возможностям.
Ух ты! Здорово!
Да.
Оля, какая любимая техника?
Да.
Мне, наверное, все они нравятся по-своему, смотря, что ты действительно хочешь получить. И опять же, я вот, ну, что касается керамики, всегда полагаюсь на свое настроение, что... Вот здесь я себя не ограничу, потому что столько в жизни всего, где вот именно надо, да, вот. А здесь я могу себе позволить, вот, ну, как мне, как душа лежит.
Единственное но, да? Ну, да, знаете, все говорят, ой, керамикой заниматься, это же такая терапия. Я говорю, да что вы. Самое, по-моему, психованное – это как раз керамисты, когда ты лепишь, потратил на это 3 недели. Поставил глазурованный уже обжиг, достаешь из печи, и ничего не достаешь, потому что там одни осколки. Мало того, что твое взорвалось произведение, треснуло, лопнуло, разбилось на мелкие кусочки, еще и все это воткнулось в чужие работы. Вот, поэтому...
Это вообще неприятная штука.
Ну, да, может быть, я просто как бы не делаю на поток, там, на продажу. У меня проще, я вообще спокойно отношусь. Я могу сама поломать, если мне не понравились результаты.
О, это да.
Спокойно вообще абсолютно.
Это как я плету что-нибудь, у меня либо времени не хватает, либо терпения. А еще бывает, когда долго плетешь, мне почему-то надоедает. Или еще, в общем, что-нибудь не получается. Думаю, ну сейчас у меня не получается, времени нет, я вот потом возьму. А дочь свою все время учу все доделывать до конца, за что бы ни взялась. И вот пока я не начала заниматься бисером, теперь она у меня спрашивает: мама, а ты почему не доплетаешь? Ты почему новое взяла плести?
А вот Марина Фадеева спрашивает нас: когда ваши изделия покупают на ярмарке, вы рады этому или вам грустно? Лучше, когда их выставляют на выставке без продаж?
Ну, вот знаете, во-первых, у нас раздельные все-таки потоки, и художник сам решает, готов он продать. Ну, есть определенные изделия, которые мы готовим к выставке, и они вообще не подлежат продаже, да, и пока идет выставка, и художники, очень часто я их оставляю в фонде, у нас есть музей ВОСа, Всероссийского общества слепых, и много изделий у нас там хранится. И вот я немножко показывала студию, у нас есть здесь множество полок, и многие произведения, я считаю, что они действительно произведения искусства, и они должны стоить как произведения искусства, и поэтому они не продаются. И опять же, у нас есть запросы на множество выставок, и когда мы сборную какую-то тематическую выставку готовим, иногда: о, а помните, вот кто-то там 5 лет назад лепил, давайте покажем, давайте. Вот у нас она стоит на полке, и все. Другой вопрос, когда мы готовимся, например, к керамане, да? Последний раз керамане даже была тематическая, назывался фестиваль «Завтрак на траве», и мы все делали, ринулись делать всякие цветочки, колокольчики, травкой украшать, еще там вазочки лепить. И, знаете, настолько это мотивирует людей. Ты слепил своих там 5 чашечек или, не знаю, тарелочек сделал. У нас есть вот художница Зульфия Карагулова. Она не очень много лепит. Ну, вот, например, на выставку слепила себе 7 таких мисочек. И все 7 я их продала. Ну, чем не результат? Все зависит от желания художника. Я не могу сказать, что, наверное, поставить на поток и зарабатывать этим. Ну, вот мы сегодня были на экскурсии у художницы знаменитой керамической, в керамической мастерской. И я ей говорю: Надя, вот мне будут задавать наверняка вопрос, может ли стать керамика источником дохода? То есть можно ли зарабатывать на керамике? Надя на меня смотрит и говорит: ну, ответ либо да, либо нет. 50-50. Это как у любой профессии, знаете, либо ты достигнешь успеха, либо нет. Все зависит от упорства, таланта и
желания.
И желания, да, в этом развиваться. Так что зарабатывать керамикой может, как любой керамист, это точно так же и незрячий художник.
У меня, например, такой цели нет, потому что я, ну, как говорила, что я... у меня профессия другая. Для меня, мне хочется, чтобы для меня это оставалось хобби. Потому что если это перейдет в разряд, да, заработка, то, наверное, это не будет, как мне кажется.
Такое удовольствие приносить, да, Оль?
Да. Поэтому мне нравится вот в выставках участвовать, что-то для себя делать, для подарков. Ну, если что-то когда-то раз в год продалось, ну, хорошо.
Нет, ну, не скромничай. Олины слоны пользуются большой популярностью. И когда только у нас на выставке появляется Олин слон, он продается, как правило, первым. Вообще на выставке ходят, как правило, какие-то коллекционеры, которым, знаете, стандартные вещи не очень интересны. И когда они видят абсолютно нестандартное мышление, абсолютно потрясающая выполненная техника керамического изделия, они, конечно, они готовы это купить, неважно, сколько это стоит.
Угу. Еще вдвойне приятно, когда, извините, вдвойне приятно, когда Яна говорит, что слона твоего купили, мальчик с девочкой, то есть дети из какого-то другого города, они коллекционируют слонов, и вот это вот прям, ну это даже приятнее, чем заработанные деньги.
Ну, я всегда спрашиваю покупателей, когда они говорят: ой, упакуйте нам далеко ехать. Я спрашиваю, вы из другого города? Они говорят: да. И вы знаете, наши изделия есть во Владивостоке, на Камчатке, в Калининграде, на юге России. Последний раз Урал очень много купил, и Пермь, и Екатеринбург, и маленькие уральские городки, даже приезжают жители их в Петербург, как, видимо, туристы, и сгребают на фестивали керамические и покупают наши изделия. И в том числе наши изделия даже за границу продавали и в Германию, и в Италию, и, по-моему, и в Канаду, и в США увозили, да.
Ольга, а было такое, что грустно? Вот у вас были такие случаи, может быть, какое-то конкретное изделие, когда вы его продавали? Потому что наша зрительница вот интересуется, да, бывают ли моменты грусти именно вот у художника?
Ну, нет, но я же вправе не дать на продажу то, что мне дорого, например.
Не могу оторваться.
Дмитро дополняет свое сообщение. Половину его сообщения я прочитала, а половина вот потом. И Дмитро сделал такую любезность для меня. Он перевел. Дякую за переклад, за то, что перевели. Он пишет, а еще я сказал, что восторгаюсь девчонками и пожелал счастья их рукам.
Спасибо, спасибо.
А еще момент такой, я вот у нас, у нашей семьи был знакомый, который тоже, он занимался и лепкой, ну, керамикой, и еще по дереву резал. И он у него прямо, он в магазин какой, был маленький магазинчик сувенирный, он туда привозил свои изделия, и как бы их продавали в магазине. И еще сам, сейчас уже такого нет, это было лет 15-20, наверное, назад, вот, он ездил, то есть в более большой город, потому что он жил в маленьком городке, где-то там на рынке тоже, в общем, у него было место, и он выставлял на продажу тоже свои изделия. И готовясь к передаче, я посмотрела вообще, что там современные керамисты рассказывают, и некоторые говорят вот... А вот у меня есть полка в магазине, вот я налеплю, ну, вернее, налеплю, наверное, неправильно сказать, да, то есть я изготовлю и заполняю. И вот в магазине продается. Есть ли вот у вас какие-то такие моменты, что где-то, то есть ждут ваши изделия, то есть вы тоже...
Какие-то точки сбыта уже налаженные, может быть, да, где постоянные клиенты есть?
Ну, постоянные клиенты у нас появляются на фестивалях керамики. Я вот уже об этом упомянула, что приезжают люди, которые помнят нас, которые из одной выставки к другой приезжают постоянно и говорят, ой, а что в этот раз? Ой, нам хочется вот еще вот этого. И знаете, каждый раз, когда проходит фестиваль, очень приятно, что люди приходят к столу и говорят, знаете, ваша керамика такая теплая, от нее такая энергетика идет, что хочется ее и трогать, и возвращаться, и обязательно иметь у себя дома. Это очень приятно. Но вот как какими-то магазинами мы не сотрудничаем пока, хотя есть предложение посотрудничать. Ну, посмотрим. Не все готовы на реализацию давать свои изделия. Одно дело, условно скажем, состязаться с керамистами всей страны, которые приезжают на кераманию, да, реально со всей страны приезжают. Там всего 100-120 мест на керамании и огромный конкурс. И вот нас регулярно туда берут. Большое спасибо за это организаторам керамании, что они на благотворительной основе нас берут и позволяют нам радовать нашими изделиями и немножко зарабатывать себе на хлеб с маслом и в том числе на глину с глазурью. Потому что, конечно, всегда хочется любому керамисту иметь в арсенале большое количество и глин, и глазурей, и инструментов, которые портятся, старятся, и нужно обновлять их. И все на свете невозможно купить себе самому. Конечно, сплачено все веселей, и пользоваться общими инструментами тоже всегда выгодней. Потому что сегодня тебе понадобится этот инструмент, а завтра нет, а кому-то он там ежедневно нужен. Поэтому не каждый может себе позволить. Инструменты дорогие, так же, как и глазури дорогие. И Всероссийское общество слепых нас, конечно, им огромное спасибо, что они столько лет содержат наше помещение, оплачивают коммунальные расходы, а электричество, как вы понимаете, печи берут много. Это 7 киловатт. в час печь обжигается 12 часов. Угу. Мы их жжем почти через день. То есть электричество набегает много. И себестоимость изделий наших, если бы мы шли обычной практикой обычных керамистов, конечно, бы была в несколько раз выше. Но за счет того, что у нас есть оплачиваемые Всероссийским обществом слепых затраты, глину нам поставляют благотворители из компании «Брисколор». Основные траты на ремонты, потому что печи регулярно ломаются, на закуп и доставку глазури, это ВОЗ помогает. Но это все равно капля в море того, что мы расходуем. И угу. все равно приходится ребятам либо складываться, либо вот принимать участие в выставках, в ярмарках, продавать свои изделия. У нас есть такое понятие, как фонд студии. Мы 20% от проданного складываем, так называемый общак, и покупаем сообща ту же самую глазурь, те же самые инструменты. Угу, угу.
Оль, а есть вот какая-нибудь такая, вот я просто по себе сужу, да, я вот придумаю что-нибудь сплести, думаю, так, мне вот для этого нужно это и это, хотя у меня вроде вот уже и это есть, и это, и я там даже на Валбересе себе давай ссылочки так оставляю, значит, вот это вот я тогда куплю, а это вот я тогда куплю, я даже иногда просто для удовольствия их просматриваю, что ж я себе там такого наоткладывала, и мечтаю об этом. Оль, есть вот тоже, касаясь керамики, тоже что-нибудь такое, что вот именно ваши, там какие-то либо инструменты, либо материалы, которые себе покупаете, либо мечтаете и хотите купить?
Ну, на лето, да, вот купила себе 5 килограмм глины, надеюсь, что мне uh-huh. хватит. Uh-huh. У меня там еще какие-то кусочки остались. Инструменты у меня тоже есть свои в Воронеже, в Колоколе. По-моему, когда я уезжала, мне подарили. Да, бывает нужно что-то. Ну вот, например, доска, ее удобно uh-huh. положить на стол, она такая обтянутая тканью. Я просила, мне делали дома uh-huh. родители.
А вот Дмитро интересуется, есть ли на ваших изделиях логотипы? Потому что все-таки нужен, чтобы на изделиях был указан автор.
Да, у нас есть клейма, надо. Либо у художника их делает, есть специальные фирменные клейма, которые ставит уже готовые, да, то есть ты разработал свой логотип, заказал его, его выполнили в мастерской, и потом ты свои изделия клеймишь. Либо, если это не сложный какой-то, то с помощью шила делают насечки или прям конкретно пишут что-то там, инициалы. То есть у всех художников свои инициалы, как у любого художника, и, да, стараются все подписывать, потому что однажды, знаете, на выставке был такой случай, ко мне подошли коллекционеры, взяли работу, так долго ее вертели в руках, сказали, ну все, давай берем, она достаточно дорогая была, а потом женщина увидела, что нет клейма, и она говорит, о, так, клейма нет, стоимость изделия без знака художника в несколько разов ниже, чем со знаком. И не купили. Угу. Представляете, мне было так обидно. Ну, надо же. И теперь всем говорю, так, пожалуйста, ставьте хотя бы точечки, угу. что это ваше, вот, чтобы отличать. Особенно, знаете, сложно на мастер-классе. Ну, приходит художник, рассказывает о какой-то технике. Мы все лепим одно и то же. Ну, например, грибочки, да? Ну, я сейчас условно утрирую. Uh-huh. И потом у меня стоит, ну, вот кто-то один грибочек слепил, а кто-то по скорости лепит быстро 5 грибочков. И потом у меня 50 грибочков стоит. И я думаю, чьи-то грибочки? И говорю, товарищи, пожалуйста, подписывайте, я не способна различить вот всех вас, там 12-13 человек, все налепили в разных техниках, знаете, ну, есть некоторые художники, которые технику я никогда не спутаю ни с чем, но иногда происходит такое, что художники приходят, налепили и говорят, господи, это мое или и чье? Нет, это не мое, по-моему, а нет, мое, нет, точно не мое. Оль, да, помнишь, такие были случаи?
Да, это вот, кстати, моя проблема. Мне надо озадачиться тоже этим. Mm-hmm. Спасибо, что напомнили, кто спрашивал об этом.
Вот Дмитро.
Да.
А вот если, например, послушает нас кто-то сейчас, посмотрит и подумает, пойти или не пойти. Вот кому вы посоветуете пойти, а кому нет? Нужны ли для этого какие-то, может быть, особые таланты, какое-то чутье или что-то еще, какие-то, может быть, черты характера? Или любой может прийти и смело пробовать?
Вы знаете, я искренне считаю и всегда это говорю, что не существует неталантливых людей. Любой человек талантлив. Возможно, он просто еще не раскрыл свой талант, если он считает себя неталантливым. Приходите к нам, и мы вас обучим элементарному ремеслу. А далее это только ваше желание и упертость. Все. Весь секрет.
Да, другое дело, что человек действительно может почувствовать, что это не его. Там, кому-то не
такие
очень приятно.
Тоже случаи бывают, да.
Кому-то, может, нравится больше вязать там, или некоторые вообще не любят ничего руками делать. Но это по-разному бывает. А если у человека какая-то внутренняя такая потребность, то, мне кажется, и в других городах надо стараться найти, где заниматься, потому что это, ну, это прекрасно, это обогащает, это успокаивает, это что-то привносит в жизнь такое интересное, творческое, потому что творчество... Это, ну, хорошо в любом своем проявлении.
Еще когда ты творишь, это прямо какой-то ты вот находишься с самим собой наедине, и это так здорово.
Да. Вы скажите о коллективе как раз. Кто в ваш коллектив входит, сколько человек, как занятия проходят, как это все изнутри?
У нас почти 40 человек у нас художников, как я уже говорила, разного возраста, самому младшему художнику 16 лет, самому старшему 80, и ходят все по-разному. Если на мастер-классы, особенно именитых керамистов, у нас очередь, и кто успел первым того этапки называется, ну, я стараюсь немножко тут мухлевать, и если человек редко проявляет себя, ну, я знаю, что тяжело, например, добраться, или он, какие-то жизненные обстоятельства, он редко ходит, и он попросился на мастер-класс, я, конечно, уступлю место этому человеку, так как я записываю на мастер-классы, да, и составляю списки из желающих их посещать. Но это касается мастер-классов, а обучающих. Иногда их провожу я, ну, вернее, регулярнее их провожу я, и согласно пожеланиям художников, давайте обновим вот такую-то технику, давайте займемся жгутовой лепкой, пожалуйста, uh-huh. давайте повторим. Тем более, что у нас все время в сезон 2, 3, 5 новых человек приходит. Здорово, что молодые приходят, наши, ну, обновляются ряды, пополняются свежей кровью. И поэтому... Ну вот, все время приходится обучать, да? А угу. когда человек уже умеет сам, самостоятельно справляется с лепкой или глазуровкой, у нас есть часы работы, мы работаем 7 часов в день, выходные, понедельник, один плавающий бывает выходной, ну, понедельник и стараюсь под обжиги печные подстраивать свои выходные, чтобы не простаивала печь, процесс не страдал, ну, и там через день, понедельник, среду или вторник, четверг выбираю выходные. И суббота-воскресенье, так как основная масса наших художников все-таки работает где-то, то им удобнее суббота-воскресенье приезжать в студию. И для меня это рабочие дни, суббота-воскресенье. И может свободно, не надо меня об этом уведомлять, что я приеду или еще как-то. Единственное, что очень внимательно всегда незрячие художники, они понимают, что они оттягивают много моего времени на себя, потому что спросить, дай такую-то глазурь цвет, да, дай вот глину, где стоят инструменты. Все остальное они сами способны делать и очень качественно, и хорошо, и за собой убирают рабочее место, и все вытирают, моют, инструменты складывают на определенные места. То есть у нас есть определенные места, и все знают, где эти инструменты находятся, легко найти. И они, конечно, говорят: Ян, можно я приеду вот тогда-то? Или я собираюсь приехать тогда-то? Это будет удобно, потому что, знаете, если сразу же собирается 4-5 тотально незрячих, мне, конечно, очень тяжело, потому что я разрываюсь. Мне приходится бегать между каждым незрячим художникам помогать. Ну, плюс еще бывает и с остатками зрения люди одновременно находятся в студии. Благо у нас здесь почти 200 квадратных метров, и есть где разбежаться, да. Но, тем не менее, помощь всегда требуется, и я пытаюсь это регулировать. Если есть возможность развести потоки, то я стараюсь это делать. А так, в любое время приезжайте в рабочие часы, я здесь всегда нахожусь и помогу, чем могу. Художник сам может приехать и рассчитывать, какое количество времени он проведет в студии, что он успеет за это время сделать. Ну, а это уже зависит от его опыта и техник, в которых он собирается работать.
Я не знаю, как вы, а я как будто погрузилась в какой-то новый, интересный, неведомый для себя мир, потому что я помню наш школьный кружок по лепке, но там как-то ничего такого не было. Пришли, слепили, обожгли, потом учительница покрыла лаком, ну и как-то все очень... Ты обжигала тоже, в общем, учительница. Как-то вот все было очень просто. А здесь реально прямо какой-то новый мир. Яна, Ольга, есть ли что-то, что мы у вас не спросили, но вы бы об этом хотели рассказать? Потому что для меня, например, сегодня очень много нового было.
Ну, я бы, может, рассказала.
Давай, Оля, рассказывай.
Я хотела рассказать еще, когда вот готовился эфир, я думала, что об этом расскажу. Мне кажется, это интересно. В Воронеже, ну, вот Саша Курьянова, которая работала в колоколе, которая нас обучала, она делала выставку такую интересную. Я даже не знаю, может быть, слушатели, зрители напишут, где-то они такое еще видели или нет. В общем, она организовала выставку, которая проходила в полной темноте. Мы лепили из глины разные чувства. То есть нам достались на бумажках свои ассоциации. Там, допустим, что такое влюбленность, что такое стыд или что такое нежность. Ну и каждый, вот все были незрячие, лепили свои ассоциации. И человек... Это оказалось настолько востребовано, людям это было очень интересно. Они приходили в темноте в полной и ходили вокруг стола и щупали эти скульптуры. Вот. Были разные реакции удивительные. То есть это настолько была удивительная выставка. И это было так интересно. Я просто счастлива, что я в этом участвовала. Еще снимались ролики про нас. Ну вот, как ты пришел к этой скульптуре, там про себя мы что-то рассказывали. Люди выходили потом, ну, уже на свету, да, смотрели эти ролики. Вот. И в этом году она еще с одной девушкой, они организовали подобную выставку, но я уже не смогла поучаствовать прямо там, потому что теперь в Санкт-Петербурге живу и не могла там бросить работу, уехать к ним. Хотя очень хотелось. И я... у них была такая фишка, чтобы необожженную глину люди смотрели, щупали. Ну, вот какая-то была на это причина, я уж точно не помню. И тоже, опять же, чувства были разные. Мне досталось чувство любовь. И да, мы еще разговаривали с Яной, что как эту скульптуру транспортировать в Воронеж, необожженную, она же рассыпется вся. Ну, удивительным образом, там через знакомую хорошую она доехала. И мы все потом так прикалывались, что вот любовь, крепкое чувство, да,
доехала. Ну и как она выглядела?
Да, ну, была мне, кстати, фотография прислать, что-то я не подумала. Это был такой домик, а сверху за место крыши такая сфера в виде шара. И эта скульптура стояла не в темноте, она была как показная на свету, то есть люди, чтобы люди примерно себе представляли, что их ждет. Да. Ну вот какого типа скульптура будет, там, какого там размера, ну вообще, чтобы они представляли.
А почему домик и крыша сфера? То есть лично для вас как вот это все придумывалось, как виделось, почему именно это?
процесс творчества какой-то. Ну вот это просто была какая-то магия, что ты сидишь за столом, так себе представляешь, думаешь, а как же я вылепила бы любовь, что я себе там представляю. Ну вот как-то вот оно так родилось, не знаю. Дом, наверное, что-то какое-то, ну, основа, да, что-то это крепкое, сфера, это какой-то свет. Ну, вот такой вот.
Интересно.
Яна пишет, надо было Сашу Ефимова позвать, он бы про выставку в темноте рассказал. Но мне кажется, выставки в темноте и все эти мероприятия в темноте – это отдельная тема, и можно будет как-нибудь об этом отдельно, кстати, поговорить.
Да. Вот Саша, да, Ефимов, он тоже в этих обеих выставках, он участвовал.
Яна, а что бы вы еще хотели дополнить? Вы тоже что-то хотели сказать?
Я так впечатлилась воспоминаниями с Олей вместе и забыла, что хотела сказать. Ну, наверное, это определенный, действительно, вы правы, это определенный мир, определенный способ мышления. Почувствовать себя художником, почувствовать себя творцом всегда стимулирует... Признание художников без зрителей, без признания не бывает. Знаете, это у себя дома. Сидишь себе, там рисуешь, лепишь. Вот я сам себе художник, но это такой себе называется художник. На самом деле каждому художнику нужно и важно зрители признание. И то, что нас заметили многие музеи, и то, что мы работаем и с Академией художеств, и с Эрмитажем, и с Русским музеем, и с музеем «Русский левша», и с галереей Заренков, и с выставочными залами Государственной академической капеллы. То есть уже очень многие площадки нашей страны высказали за то, что они готовы показывать, как мы работаем, наши работы. И это для очень многих является большим стимулом в творчестве. И я считаю, что... Большое спасибо людям, которые неравнодушны, которые всегда с большой теплотой отзываются о наших изделиях, трогают их, улыбаются и желают иметь их у себя дома. Это вот большой стимул для наших художников. А для меня, как для руководителя нашей студии, знаете, ежедневный стимул идти на работу – это хорошее настроение и... важность осознания, что твой труд нужен людям, что эти люди твои соучастники в хорошем смысле этого слова, что мы творим что-то общее, важное, нужное.
Единомышленники.
Единомышленники. И что ты идешь как... Вот знаете, мне очень повезло в жизни. Я получаю удовольствие от того, чем я занимаюсь, и мне еще за это денег платят. Поэтому, поэтому вот все участники нашей студии, я думаю, они все вот, реально в хорошем смысле слова больны своим делом, больны творчеством, и поэтому все всегда приходят с хорошим настроением. Даже если кто-то, знаете, болеет, приходит, у него сразу же проходят все болячки, потому что он начинает заниматься творчеством и забывает в том числе о том, что ему пришлось сейчас 2 часа добираться до студии. Студия находится в центре, в историческом. И по историческому центру раскиданы постоянно то эти самокаты электрические, то ремонтные дороги идут, ремонтные работы идут на дорогах, и отдельный квест – это добраться до студии для незрячего человека. Ну вот он пришел, взял кусок глины в руки и обо всем забыл. Сидит, лепит и иногда забывает и поесть, и попить. И вот пока не слепит, не отойдет от своего места. Ну это ли не прекрасно? Человек просто забывает обо всех проблемах. И занимается творчеством.
Это точно, это да.
Утверждаю. Прекрасно вообще чем-то заниматься. Я могу сказать, что, наверное, когда действительно человек занимается творчеством, я помню, когда у меня были репетиции такие частые, то есть, ну, как бы, регулярные, и льет ли дождь, падает ли снег, да, вот, ты на этот вокал в любую погоду, в общем, даже там уехал вечером в гости, но ты в субботу утром, мне спрашивают, тебе в субботу утром к 9 утра надо ли? Я всегда говорила, надо, мне надо.
Это да, совершенно верно.
Ну, наверное, еще стоит дополнить, что, наверное, мы рады, да, каким-то предложением, если вот нас кто-то услышит. Рады спонсорам.
Так. Друзья, мы всегда если рады, есть да. спонсоры, да, если есть помочь, желающие помочь. Посотрудничать, пишите нам, ищите нас в социальных сетях, а мы вас свяжем с Яной, Ольгой. Друзья, спасибо вам большое. Вот Дмитро хвалит и нас с тобой, Валя. И хвалит наших гостей и их супер золотые руки и желает всем удачи. Как думаешь, спасибо. Можно на такой ноте нам поставить точку? Не точку, ну, а думаю. Многоточие.
Вот именно, многоточие. В творчестве точку ставить нельзя. Нам это нужно да. только приостановиться и ждать следующего именно прихода вдохновения. А если когда еще грядет какое-то вот, ну, такое событие, выставка, например, любимая, да, вот я напоминаю, что керамания, ой, я
помню. Керамания, да.
Керамания, да. То есть это же мания, это мания. Ты в голову тебе пойдешь что-нибудь, ты вот с этим ложишься, ты с этим спишь, ты с этим встаешь, ты с этим идешь. Даже если ты занимаешься чем-то другим, ну, например, там, работой, да, ну, другой деятельностью. Но если ты что-то творишь, ну, ты этим живешь и ты этим дышишь, и тебе это нужно. И так здорово, когда есть вокруг еще люди, которые тоже вместе с тобой этим занимаются либо одним делом, либо, допустим, там, близкие друзья поддерживают тебя, да, и в снег, и в дождь понимают тебя, и, может быть, даже в чем-то тебе там помогут добраться, еще как-то. Uh-huh. Хочется пожелать вам вдохновения, в первую очередь, удачи и чтобы была всегда возможность иметь под руками нужную глину, нужную глазурь, нужные инструменты, чтобы всегда ваши печки работали. Вот.
Спасибо. Ну, в общем,
и пусть то, что в печах обжигается, выходит из печки тем, таким, как вы ждете.
Произведением искусства.
Да. Да.
Я полностью присоединяюсь. На самом-то деле мне повезло, что сегодня я оказалась одна такая не самая творческая среди творческих людей. И мне действительно было приятно погрузиться в этот удивительный мир. Настолько приятно, что я бы из него, честно говоря, и не выныривала. Ольга, Яна, большое вам за это спасибо. Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо, что были с нами, что все вы нашли для нас время. Друзья, завтра у нас «Верить, видеть, шить». Это наша ежемесячная рубрика. Будет гость из Латвии. Моя коллега Кристина Тельпук будет с ним беседовать о том, как он стал христианином, будучи взрослым уже, как он сделал свой осознанный выбор быть христианином, и о том, как можно незрячему вести активный образ жизни в своей лютеранской общине. И я очень надеюсь, что завтра для нас приоткроются двери в еще один интересный мир, мир лютеранства. Всем спасибо и будем рады.
Спасибо, что позвали
с вами.
Спасибо. Кстати, всем
да, творчества. Я хотела еще этот момент обсудить, кстати, вернее сказать о нем, что, ну как бы о том, что Ольга занимается керамикой, Ольга рассказала нам сама, насколько я помню, и посыл о том, чтобы сделать эфир, тоже шел и от вас. Так вот, уважаемые зрители, если вам хочется, чтобы о вашем занятии мы тоже рассказали, вы нам пишите, добавляйтесь в нашу группу в Телеграме, которая также называется Тифоинфо. Также у нас есть клуб Тифоинфо, и это вы можете подписаться на наши Бусти. Также
вы
оставляйте комментарии.
Можете подписаться для российских, для держателей российских карт доступен сервис Бусти. Для держателей международных банковских карт других стран доступен сервис Patreon. Вы просто оформляете подписку, и мы будем общаться с вами и вне чата, вне эфира. У нас есть закрытый чат в Телеграме, в который мы по вашему желанию вас добавим. Единственный момент, если вы подписались на нас, и вы не знакомы лично ни с кем из нашей команды, чтобы мы могли вас добавить, тогда проверяйте личные сообщения, потому что мы обязательно вам ответим и предложим вам общаться с нами. Так что будьте с нами, ищите нас в социальных сетях, лайки, подписки, колокольчики. Все как обычно, друзья, потому что нам это будет очень приятно. Все, завершаем.
Да, всем спасибо.
Всем спасибо.
Всем пока. Всего доброго всем. Пока.
До свидания. Пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.